Текст, который возьму в основу нашей беседы, нашего рассуждения, записан. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Я прочитаю несколько стихов. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Буду читать с 19 стиха. Молодежь, у кого есть Евангелие, очень хорошо, если вы его откроете, и мы вместе прочитаем. Читаем 19 стих и ниже. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». У нас сегодня тема будет об истинных поклонниках. У Христа удивительная встреча. Даже ученики пришли в изумление. Христос разговаривает с женщиной. Братья и сестры, и у них-то духовный разговор идет. И сходу о поклонении. Вы обратили внимание? «Дай мне напиться». Удивление. Удивление. «Как ты, иудей, у меня самарянки просишь пить?» А потом речь идет о месте поклонения. «Отцы наши поклонялись на этой горе». Братья и сестры, она такая религиозная? Или у нее такие духовные познания? В общем-то, она много что переняла от своих отцов. И, наверное, она тоже была женщина из людей, которые поклонялись Богу. Поклонялись. Она с такой уверенностью об этом говорит. Причем, мне даже кажется, она начала бы отстаивать свою позицию в вопросах поклонения. Она готова спорить со Христом. «Вы говорите, там, в Иерусалиме, а наши отцы здесь поклонялись. Чем хуже место наших отцов для поклонения?» Братья и сестры, а что за сердце у этой женщины? Господь так. Ее, ну, такими, конечно, может быть, жестами, гораздо лучшими. Он ее просто прерывает. Ты говоришь: «Давай сейчас не будем с тобой рассуждать о духовных вопросах. Ты мне сюда мужа твоего позови. Мужа позови». Братья и сестры, и она растерялась. А что ответить? Тут надо сейчас такие догматические вопросы поставить на пьедестал наших рассуждений. А он за мужа. Да у меня его нету. Кого звать? Будем продолжать беседу. Как нету? У тебя их было пятеро. Братья и сестры, язык она прикусила. Ужас. Пятеро. Ну, вы можете себе представить образ жизни этого религиозного человека, который говорит о месте поклонения Богу? Пятеро у тебя их было. И тот, которого имеешь ныне, тоже тебе не муж. Это ты справедливо сказала. Братья и сестры, какой ужас овладел этой женщине. Я иногда удивляюсь, братья и сестры, когда люди говорят о месте поклонения, о религиозных вопросах, о служении Богу, о Библии с заплетающимся пьяным языком. Или люди, потерявшие рассудок от непонятных движений каких-то бесовских. И они начинают спорить, доказывать, что-то говорить. А что у тебя там в сердце? Давай с этого будем начинать. И Господь ей говорит: «Вы не знаете, чему кланяетесь». Не знаете. Братья и сестры, можно, оказывается, поклоняться Богу и даже не понимать, какому. Истинному ли Богу, сотворившему небо и землю, пославшего Сына Своего Иисуса Христа, или человек вообще непонятно, чему поклоняется? И вот Господь ее поворачивает мышление в нужное направление. Но сначала надо открыть ее греховное состояние, ее безбожное на самом деле сердце, то есть сердце, живущее без Бога. Вид религиозный, но ведущий в погибель. Я хочу вот сегодня, братья и сестры, наше внимание обратить на людей, которые в древности поклонялись, но поклонялись не Богу. И на людей, которые тоже в древности поклонялись, но истинному Богу. Мы проведем параллель между теми и другими. Людьми, жившими в Ветхом Завете, и людьми, которые живут сегодня, или новозаветный период времени, чтобы нам четко понимать, кому мы служим и кому мы поклоняемся. И кому совершенно нельзя поклоняться. Потому что для нас сегодня есть серьезное предупреждение. Дети, храните себя. Храните себя. Мне как маленькое хотелось бы такое чуть-чуть отступление сделать. Что такое вообще поклон? Поклон, ну, он издревле рассматривался как знак приветствия. Так его можно рассматривать. Братья и сестры, но он больше, чем приветствие. Это знак покорности, знак благодарности. Глубокий поклон – это выразить глубокую признательность, глубокую благодарность, глубокое, смиренное, покорное такое сердце свое перед вышестоящим. Представить, ну, если так своими словами, выразить свое еще и благоговение. Как это выражают ангелы? Покорность, благоговение, почтение перед Богом. 2-3 текста прочитаю. Послание апостола Павла к евреям, 1 глава. «И да поклонятся ему все ангелы». Или другой текст. Откровение, 7 глава, 11 стих. «И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу». Ангелы и те старцы, это в видениях Иоанн увидел, их отношение к Богу, они выразили свое глубокое почтение, свою исключительную покорность. Пали пред престолом и поклонились Богу. Евангелие от Матфея, 2 глава. Люди, которые услышали, и не только услышали, а еще увидели подтверждение на небе родившегося царя, царей и Господа господствующего, а услышали, я думаю, из пророческих книг эту весть, и увидели знак рождения на небе, они пришли в Иерусалим. Братья и сестры, и они не стеснялись никого. Мы пришли, так молодежь, для чего в Иерусалим? Что они сказали Ироду и прочим? Мы пришли поклониться ему. То есть выразить свое почтение. Поприветствовать его. Выразить свое благоговение. И мы читаем, когда произошла эта встреча, они падши. Поклонились Христу. Братья и сестры, вот одна категория людей, которая поклонялась Господу. Я еще прочитаю. Книга Исход, братья и сестры, вот когда люди, трепещущие пред Богом, знающие, кому поклоняться, они выражали свое почтение, причем абсолютно добровольно. Абсолютно. Давайте мы с вами прочитаем книгу «Исход». Я прочитаю книгу «Исход», 12 глава, 26 текст. «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов израильских в Египте, когда поражал египтян, а домы ваши избавил. И преклонился народ, и поклонился». Братья и сестры, когда речь зашла о жертвенном агнце, о пролитии крови, о избавлении, которое они должны скоро будут переживать, видеть избавление в собственных домах от ангела-губителя. И они только услышали об этом, они не могли стоять на месте. Пали и поклонились. Братья и сестры, вообще у людей, любящих Бога, богобоязненных, вот это внутреннее поклонение, оно всегда было присуще. Я прочитаю еще один текст. Книга Бытие, 47 глава. Яков заклял сына своего Иосифа и сказал: «Клянись мне», и клялся ему. И поклонился Израиль на возглавии постели. «Ты меня здесь не похоронишь». Братья и сестры, для меня это всегда потрясающая история. Бог говорит Иакову: я тебя сюда привел, в Египет. И рукою своей я выведу тебя из Египта. Иосиф закроет глаза твои. Год, 5, 10, 17 лет Иаков живет в Египте. Бог все не выводит его. Я, говорит, выведу тебя. Господи, а где твои обетования? И Писание говорит, настало время умереть Иакову. И он подзывает своего Иосифа, сына своего: клянись мне, ты меня здесь не похоронишь. У него никакого сомнения нет в обетованиях Божьих, никакого. Но он в Египте умирает. Но он верит, что раз не он, значит дети. Если не дети, то внуки. Не внуки, значит правнуки. Бог свое намерение обязательно исполнит. Клянись, ты не оставишь здесь кости мои. Иосиф клянется престарелому отцу, а он скрепил свои силы и поклоняется. На возглавии постели своей перед всемогущим Богом. Братья и сестры, вообще Иаков плохо себя чувствовал в конце жизни. Когда он услышал, что Иосиф идет, написано, он скрепил свои силы и поднялся на постель. Ему тяжело было встать. Я знаю вот некоторых людей, посещаю. Молодежь, дорогая, это для нас пример. Я говорю: сестра дорогая, мы молитву совершаем. Лежите, вам тяжело встать. Геннадий, перед Богом, лежа молитву, я сползу, но встану на колени. Я иногда с глубокой болью отмечаю. Наша молодежь во время молитвы позволяет себе ставить руки в карманы. За пазухой держать, скрестив как угодно, сзади. Некоторые с трудом поднимаются с сиденьем, встать тяжело. Позволяют себе разговаривать во время молитвы. В телефоны играть. Ужас. Вы не знаете, перед кем стоите, и вы не знаете, кому вы кланяетесь. Пред лицом Господа трепещи земля, Писание говорит. Ангелы закрывают лица свои, когда Бог в своей славе стоит перед ними. Свят, свят Господь Саваоф, у них вырывается этот возглас их духа. Мы же, братья, дорогие сестры, как наши старцы. У нас был в нашем объединении брат уважаемый. Может быть, многие вас знают его, Николай Семенович Мазурин. Этот человек вот... Да я его хорошо знаю. Я был, когда он умирал у его постели. Он говорит: Геннадий, он не только мне рассказывал. Я, говорит, в своей жизни сильнее себя человека не нашел. Он такие истории рассказывал. Он поднимал лошадь вместе с телегой. Вот такой он был сильный. Такая ручища. Вот у него мощная. А под конец старенький, благородный дедушка, замечательный служитель. Ему тяжело было очень ходить. У него страшно болели суставы. И он до последнего был на ногах. Вот мы собираемся в Центр России, служителя. И вот он встает с такой болью, с такой тяжестью. Ему уже за 70 лет. И вот мы на колени. Он самый последний встанет на колени. Но встанет на колени. Он никогда не сидел. И вот мы помолимся, поклонимся нашему Богу в молитвах и встаем. А Николай Семенович низко склоняется лицом своим до земли, и так постоит сколько-то секунд, и медленно поднимается. И вот так он всегда. Он настолько благоговел перед Богом, это у него его образ до сих пор передо мною. Когда мы с ним прощались, он уже умирал. Я приехал к нему домой с братьями. Он прощается с нами. И вот так с постели поднял свою такую могучую руку. Братья, говорит, я оставляю вам завещание. Я оставляю вам завещание. Никогда никого не бойтесь. Никогда. Это человек, который никогда не боялся никого. Но как он благоговел перед Богом. И вот видно было, что этот человек боится только Господу. Сколько таких у нас замечательных примеров, молодежь дорогая. О, если бы мы научились так благоговеть перед Богом. Я приведу несколько примеров Ветхого Завета, а может быть и несколько еще практических. Как люди поклоняются, но не тому, кому надо поклоняться. Давайте мы с вами один текст прочитаем. То есть наша тема, я от нее постараюсь не отойти. Истинные поклонники. Но есть неистинные поклонники. Мы о них тоже скажем, чтобы нам не свернуть на этот путь. Их, кстати, очень много. Но Бог ищет истинных поклонников. Книга Даниила. Ну, вы хорошо эти тексты знаете. Но все равно я прочитаю. Как Петр говорит, непрестанно буду напоминать вам, хотя вы хорошо знаете. Пускай это утверждается в нашем сердце, в наших мыслях. Книга Даниила, 3 глава. «И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, начальники, верховные судьи, казнохранители и так далее». Глашатый объявляет глашатый. Громко воскликнул: «Объявляются вам народы, племена и языки, в то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому стукану, который поставил царь Навуходоносор». Падите и поклонитесь. Братья и сестры, я представляю себе это поле Диир, громаднейшее поле. Тысячи тысяч людей стоят, сотни с музыкальными орудиями самыми современными, самые обученные люди того времени, способнейшие сейчас будут играть. Сейчас люди выразят свое почтение, они выразят свое благоговение, они выразят свою покорность кому-то. И царь будет смотреть, но кому? Громадный золотой истукан. Громадный. Братья и сестры, мы сейчас придем в ужас. Какое идолопоклонство! Какой ужас! Как можно смотреть на эту дикость? Братья и сестры, если мы еще с духовной стороны посмотрим, как Бог на это смотрел? Как Бог? А вы знаете, как Господь смотрит на идолопоклонство? Любого профиля. Любого. Когда люди поклоняются не живому Богу, истинному, а предметы делают для своего поклонения, образы всевозможные, существ живых, что угодно. Как Бог на это смотрит? Я вам прочитаю. Книга Второзакония, 32 глава. Читаю 16-17 стихи. «Богами чужими они раздражали его, и мерзостями разгневляли его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы их». Братья и сестры, за каждым идолом бесы стоят. Любое идолопоклонство – это поклонение бесам. Почему Бог это ненавидит? Это подтверждается и книгой Откровения. Давайте мы прочитаем. Братья и сестры, вы простите, что я немножко вот все-таки касаюсь этих вопросов, потому что в наше время страшно выдало поклонство. Об этом надо говорить. Это уже конец почти подходит жизни на земле. а идолопоклонство своим чередом идет и распространяется со страшной силой. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв и не раскаялись в делах рук своих так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в делах своих. Братья и сестры, Бог рассматривает любое поклонение изображениям как поклонение бесам. Это страшные вещи, страшные. И вот тут сейчас массовое поклонение будет бесам. Братья и сестры, но какая разница? Какая разница? Здесь не просто добровольное поклонение, здесь насильственное. Хотя, ну, все условия созданы для того, чтобы человек, ну, так сердце его было захвачено общим настроением людей, это же под звуки музыки. Сегодня знаете, что под музыку делают? До какого экстаза люди доходят? Что они творят с собою и с окружающей средой? Под музыку. И вот здесь все это сейчас будет. Но все услышали. Если кто не поклонится. Братья и сестры, дьявол ищет себе поклонников. Я об этом тоже сегодня скажу. Он хочет, чтобы ему добровольно поклонялись. Ему это нравится. Некоторых он находит. Но дьяволу служат за деньги. И дьяволу служат вынужденно. Он заставляет. В отличие от Бога. Бог это никогда не делает. У дьявола другие методы. Если кто не поклонится, брошен будет в печь. Братья и сестры, и поле все пало. Тысячи людей. И там, наверное, те были, которые знали книги Священного Писания. Они знали, кому надо поклоняться. И те, наверное, пали. Кроме троих. Трое. Братья и сестры, вы помните, что с Навуходоносором произошло, когда он об этом узнал? Вы знаете, такой человек был. Писание говорит, он делал, что хотел. Он был властелин Вавилонской империи. Надо казнить. Казнил. Надо помиловать. Он и прокурор, он и судья, он что угодно. Он властелин. Что хотел, то и делал. Такой был Навуходоносор. Когда он об этом узнал, мужчина в великую ярость пришел. Гнева его не было предела. И мне кажется, он бы там их на месте бы растоптал от своей ярости. Но у дьявола, знаете, у него другие некоторые, вот как сказать, методы. Он с ними рассчитается чуть попозже. Но ему сейчас надо сломать этих людей. Сломать. Братья и сестры, вот мы, которые постарше, вот молодежи сегодняшней, мы знаем, как нас сломали. И что это такое? И как это было нелегко. Он сразу начал давить на психику. Ломать начал волю. Вас Бог избавит? Я в 7 раз печь разожгу сильнее. Вам еще предоставляется возможность спасти ваши души. И знаете, для этих троих опять собран оркестр. Снова ради троих. Мне так представляется, это, возможно, все уже и разошлись. Там произошло это массовое поклонение, и все. А он снова говорит, опять будут играть инструменты. И как только вы услышите звук цивности, гусли там и тому подобное, вот только для вас. Поклонитесь. Поклонитесь. Братья и сестры, нам сегодня мир представит большие возможности, чтобы мы пошли с ним побрататься, выразили свое почтение, свою покорность по каким-то вопросам. Это мир нам представит. Вот молодежь-то многое не знает того времени, в котором жили мы, а много слышали. Я своим детям рассказываю, а им трудно это представить. Трудно представить. Я говорю, ребятишки, вот представьте себе, вот ваш папа и я, мы идем в школу. Идем в школу, нас ведут наши родители, а нам вешают октябрятскую звездочку в первом классе. А мы верующие, мы с верующей семьи. Нам родители говорят, это мерзость, это идолопоклонство, там, ну, школа как-то в семье, но не так, чтобы во всеуслышание может. И мы идем без звездочки. А потом третий класс. Я говорю, у вас папа. И вот поставили его в ряд вместе со всеми. И вот на меня надевают галстук пионерский. А я в третьем классе. Братья и сестры, вот молодежь, а вы даже не представляете, что это такое. Вот я иду в школу, иду. Ну, наша семья, мы ходили в одну школу, и мы только одни. Больше 500 учеников, мы только одни такие. И вам трудно даже представить, что это такое. 1 сентября, 7 ноября, там праздники. И вот вы представьте себе, плац перед школой. Вот взрослые-то сейчас все это хорошо представляют, мы все это пережили. У нас в Петербурге большая школа, плац, громаднейший плац. Все выстраиваются. Первые классы, вторые классы, третий, пятый, десятый. Все выстраиваются при значках, при галстуках, при комсомольских значках. Там коммунисты уже стоят, при знамени. И мы идем все в Парк Победы. Идем стройно, играют трубы. Мы идем на праздник. И нам некуда деваться. А ты один без галстука. И когда я пришел на следующий день без галстука в школу, мне его надели. И меня поднимает учитель. А я говорю, я в третьем классе. Беззащитное существо, можно сказать. Мне трудно что-то сказать. А учительница говорит, ребятки, так, Ефремов, поднимись-ка. Поднимись-ка. Видите, он без галстука у нас один. И все на меня смотрят, а что такое? Ребята, а вы знаете, что у детей родители баптисты? А вы знаете, что баптисты в жертву приносят? Братья и сестры, меня стороной обходят. Меня девчонки обходили стороной. Ну, может, это хорошо. Почти до конца учебного времени. Боялись. Потом не признавались в этом. Некоторые учителя каялись, приходили. Кстати, в этом году звонит мне один человек. Мама, говорит, завещала, чтобы ты ее похоронил. Она учительница в нашем классе. Была на собрании, обратилась к Богу. Я, говорит, помню, что с вами делали. И вот сын ее звонит. Мама завещала, чтобы ты ее похоронил. Ну, мы с ней так созванивались. Я там Евангелие передал. Она же бабушка, привозили ее на собрание. Братья и сестры, ну так было. И ты в третьем классе. А потом дальше... А потом, когда я уже в училище поступаю, мне в характеристике пишет, он воспитывался в семье баптистов, меня никуда не берут. Вы знаете, как это было нелегко. И вот мы идем все в парк, а это испытывали все братья вот здесь старшие. Идем в парк, у нас Парк Победы, большой есть парк. И вот там стоит громадный-громадный памятник Владимиру Ильичу. И вот все выстраиваются по стойке смирно. Нас с детства учили, как это стоять. Там такое благоговение, понимаете. Там родители с цветами. И вот глашатай объявляет. Такая речь отработанная, отработанная. Слава великому Ленину! И все ура! Гул стоит. А когда у нас праздник на Дворцовой площади, миллионы людей. Оглохнуть можно было. «Да здравствует Великая Коммунистическая Партия» и тому подобное. «Ура!» – все кричат. Братья и сестры, вы не представляете, что это такое. А когда мы уже подросли, уже нас заставляли туда идти, мы сбегали, маленькие. И ты там один в толпе стоишь без галстука. Как это было нелегко, вы даже не представляете. Как это было нелегко. Но мы шли и стояли. И нам надо было свидетельствовать. А на нас смотрели, что мы кровопийцы. И вы знаете, как у народа было? Ну, мышление какое было. Кстати, оно до сих пор еще бытует. Я помню, я уже в армию пошел. В армию. Меня привезли. Есть такой порт Линахамари. Он закрытый город там, вот, недалеко от Мурманска, там граница уже норвежская. И меня вызвали. Я там молодой человек. Узнали, что я верующий. Меня заводят старики, как их называемые, деды. Им уже домой идти. В вестибюль меня привели. Громадная толпа. Ну, думаю, все, сейчас меня тут... Что со мной сделают? Молюсь. Ты верующий? Все безбожники, все комсомольцы, коммунисты там в прошлом. Пионеры. Я верующий. В Бога веришь? Присягу не принял? Говорю, да, не принял присягу. Масса вопросов. Ну, беседа получилась хорошо, никто пальцем меня не тронул. Через месяц ко мне подходит один человек. А он так ко мне так иногда подходил, потом говорит, я хочу, говорит, Геннадий, с тобой поговорить. А он уже ему домой идти. Я говорю, да пожалуйста. Он говорит, ты помнишь, мы там в вестибюль тебя вывели? Я говорю, да помню, конечно. А что ты, говорит, на меня так смотрел? Я говорю, как на тебя смотрел? Я тебя и не видел вообще. Как не видел? Ты же смотрел мне в глаза. Я говорю, да я не видел тебя. Я ж неделю не спал. Я думал, ты меня в жертву принесешь. Братья, вот так люди реагировали на нас, верующих, часто. Настолько это было, это серьезные вещи. И на нас так смотрели. И вот у меня сейчас контакт есть с моими одноклассниками, мне позванивают, на собрание иногда приходят. Хороший дружеский контакт, они удивляются. Но они так раньше понимали. Это внушалось с детства, друзья. И вот во всей школе 2-3 человека, 4 вот таких только. И мы видели это массовое идолопоклонство. Как-то ехали одни братья, зашли в столовую. А там уже почти вся столовая накрыта. Кого-то будут кормить. Ну, они себе там купили тоже комплексный обедик. И тут вдруг заходят пионеры. Пионеры, а знаете, у них форма была красивая. Девочки в беленьких рубашечках, такие юбочки у них все. Между прочим, хорошая форма так на вид. Вот. В галстучках все там, кто со значками. И вот они сели дружненько все. И никто не приступает кушать. Все сидят. И вдруг пионер-вожатая всех подняла по команде. Женщина-пионер-вожатая. Слава великому Ленину! И все руки подняли, салют отбили, и все сели. И приступили кушать. Братья говорят, у нас аппетиты пропали. Мы не могли на это смотреть. А мы только, говорит, помолились Богу. Это что такое? Вы не знаете, кому кланяетесь. Братья и сестры, люди поклоняются бесам и даже не понимают, что они делают. Жил, жив и будет жить. Где он теперь? Вечно живой. Братья и сестры, я один раз всего в жизни был на Красной площади. Я там рядышком живу, я сотни раз был в Москве. Но никогда не хотел туда ходить. Но недавно меня вынудили в этом году. Чего я там только там не увидел? Как юродствуют над ними. Вы там Ульянова увидите, он там ходит лысенький такой, вот всем представляется. Вот, юродствует там перед всеми и прочее. Вот можете с ним сфотографироваться. Как они все это высмеивают. Мы не присоединяемся к этим насмешникам. Братья и сестры, я не хочу и сейчас про человека плохо говорить. Но куда люди смотрели, кому они поклонялись? У них не было Бога в сердце. И поклонялись камням, изображениям. Вы думаете, только в Средневековье такие вещи были? Мы современники этих массовых идолопоклонств. Вы, говорит, не знаете, чему кланяетесь. Не знаете. У нас, у молодежи, должно быть правильное отношение к Богу, друзья, и мы должны четко понимать, кому мы кланяемся. Я уже эту мысль проронил, братья и сестры. Дьявол тоже ищет себе поклонников. Тоже ищет. Но у него подход к людям, которые ему поклоняются, не такой, как у Бога. Я хочу с уверенностью вам сказать, братья и сестры, с уверенностью. Бог за наше поклонение Ему, за наше почтение, выражение нашей любви нам ничего не заплатит. Ничего не заплатит. Братья и сестры, и у людей так до сих пор это ассоциируется. Вам хорошо платят. Я встречал людей удивительных. Мы собирались в такой палаточке скромной. Значит, призываем людей на богослужение. Приходите. Доходят до палатки. Сюда, в этот сарай. Никогда. Поворачиваются и уходят. А другие, у них другой подход. Брат один уговорил свою жену прийти. Идет на собрание. Неверующая. А мы уже новый дом построили. Прекрасный, красивый дом. Подходит. Это в этот дом пластиковые окна. Металлочерепица? На какие деньги? Американцы. Нет, я сюда не пойду. Братья и сестры, и все с этим ассоциируется. Все мы за деньги служим Богу. Нас в тюрьмы бросали, а нам все приписывали американщину, чего угодно. Братья и сестры, почему? Это сатанинский метод. Он хорошо платит, дьявол, но Бог, братья и сестры,
Он с нами не рассчитывается здесь на земле. Он не заплатит нам ни рубля, так можно выразиться, за то, что мы ему поклоняемся. Он других поклонников ищет. У Бога совершенно другой подход, братья и сестры. Он нам обильно благословение пошлет, но за поклоны себе он не рассчитывается. Он ищет поклонников в духе и истине. Вот к этому Бог благоволит. Братья и сестры, я встречал таких людей в христианстве, в нашей среде. Бог допустил такое несчастье мне, больше ходить не буду. Больше ходить не буду. Как он мог это сделать? К нам пришла одна женщина. Она рассказывала мне о своей жизни. Ну, отлично жила. Спортсменка. Полжизни своей провела в спорте. Крепкая. Детей ни за что не хотела. Говорит, муж меня заставил одного ребенка заиметь. Родилась девочка. Не хотела, говорит. Мне все хотелось для себя жить. Так она мне рассказывала. И она такая пришла бодренько еще. Под конец еще уходила на собрание. Но покаялась, Бог милости оказал. Покаялась ее дочь. Прошло немножко времени, болезнь ее как скрутила. Лежит на постели. Инсульт. Ноги сначала там отказали у нее. Потом инсульт у нее. Я прихожу ее навещать. Она еще разговаривать может. Ну так, не сильно. Геннадий Сергеевич, за что меня Бог так наказал? Ну за что? Братья и сестры, у человека... Вот она вообще не видит свой образ жизни в прошлом. А я думаю, Господи, за что ее ты вообще миловал в течение всей этой жизни? У ней все помышления только жить для себя. А Бог еще до старости ее позволил дожить, там 65 лет где-то. Я не имею никакого покоя. Ну за что меня Бог наказал? Братья и сестры, я ее несколько дней в себя приводил. Я заповедь там не мог совершать хлебопреломления. Я говорю, вы не сегодня, завтра умрете. Неужели вы не понимаете? Это сигнал, готовь себе нужное для переселения. Ну, может быть, вы до 70 дотянете. Но я не помню, где-то, может быть, я около 70, я сейчас точно уже не могу вспомнить. А у нее такой ужас. Бог меня наказал. Я же, говорит, ему уже служу. Дорогие братья и сестры, и люди не понимают. Небольшая трагедия и уже какая-то обида на Бога. Братья и сестры, как дьявол радуется. Ага, я же говорил, этот человек служит тебе, потому что ему нужно тебя благо получать. Благо. Вот ты посмотри, немножко только я его тут коснулся, потому что он плотской человек. Вот только коснулся. Смотри, как он за тебе закричал сразу с возмущением. Братья и сестры, разве такого не бывает? Каков? И когда лютый проказ поразил его сатана, он снова поклонился Богу. Братья и сестры, он знал, кому кланяться. Знал. Вера у Иова была такая, я знаю, Искупитель мой жив. Он в последний день распадающуюся кожу мою сию, он восстановит. Вот эта вера, братья и сестры, независимо от обстоятельств, он много чего не понимал. Когда мы вот так вот, братья и сестры, Богу поклоняемся, мы много чего не понимаем, ну, пойдем ниц и поклонимся Богу, как прославляется Господь. Братья и сестры, как просчитывается дьявол? Потому что он своим поклонникам хорошо платит. Я еще один библейский пример приведу, вы это хорошо знаете. Для меня это тоже потрясающая картина, я до конца ее осмыслить не могу. Христос в пустыне. 40 дней искушаемый, написано сатаной. 40 дней. Вот этой борьбы Бог, кстати, сокрыл от нас все, что там происходило. Ведь он не просто там голодал, не просто был в посте 40 дней, он был искушаем. Это был такой сатанинский натиск. А потом берет его дьявол. Вот это я до конца понять не могу. Как он посмел, как он мог? И ставит Христа. То есть он силу какую-то проявил. Он не то, что ему предложил пройти с ним, прогуляться. Он берет и ставит его на высокую гору. И в одно мгновение око показывает ему все царство земли. Это, говорит, мое все. Я тебе заплачу, Христос. Он опять сделку предлагает. Я тебе все отдам, абсолютно все. Тебе нужен этот мир? Отдаю. Никто не увидит. Поклонись. Вот здесь вот он наедине. Мне поклонись, все твое. Братья и сестры, мы думаем, поклонение это просто так? Кому поклоняться и как? Весь мир, вся вселенная смотрит на людей, которые кланяются. Только кто кому? Вот тот, который тоже искал поклонение. Вы знаете, я так немножко думаю, я не то, что это доказываю, но где-то есть такое немножко понимание, с чего началось? Началось падение Люцифера. Может быть, с того момента, когда и да поклонятся ему все ангелы, когда Бог вводил первородного во вселенную, открывал вторую личность своего божества, там ангелы все восхищались, Бог открывал сына своего, да поклонятся все ангелы. Может быть, тогда вот это чувство зависти, гордости не захотел поклоняться, не захотел. И вся борьба сатанинская против Бога и до сегодняшнего дня. Как он хочет, чтобы ему поклонились, дьявол. Как он хочет. Ох, как он хотел, чтобы сын ему поклонился. Не на небе, так на земле. Но ни в коем случае не дьявол. Братья и сестры, и вот изможив Христа до последнего изможив, 40 дней он его терзал, как хотел в пустыне, а теперь я тебе все отдам. Ты мне здесь поклонись. Братья и сестры, как люди продаются иногда за булочку. За копейки продаются дьяволу. За жиденькое пособие, за телефончик, за компьютер негодный. Продают свое первородство. Диву даешься. Для чего? Я тебе все отдам. Братья и сестры, какую четкую позицию занял изнемогающий Христос, когда его все тело тряслось? Хлеба. Ну, так я представляю. Воды. 40 дней не кушал. Господу Богу твоему поклоняйся. Вы знаете, когда я отказался от присяги, вот, прошло немножко времени, там пресс определенный, потом меня заводит в кабинет начальник. Дверь закрыл. Геннадий, никто не узнает. Никто. Все будут тут для тебя созданы. Все условия. Вот только подпись вот здесь поставишь, и все. Все твои братья и сестры, все. Ты ж отказался от присяги, отказался, молодец, все знают. Для меня, говорит, это сделай. Ты не представляешь, как мне по погонам это все. Вот только чирикни здесь, и все. А так ты верный. Братья и сестры, чего только не предлагали. Вот сколько наши братья, вот здесь вот седовласы сидят, испытали и этот пряник и кнут. Пряник, только немножко. Братья и сестры, я всегда восхищаюсь вот этими юношами, да вы все тоже. Какая у них твердость духа, царь. Да нам нет нужды даже с тобой разговаривать на эту тему. Когда выбор стоит, кому кланяться, да ты чего? Да мы даже с тобой разговаривать не будем на эту тему. Мы богам твоим служить не будем. И твоему идолу золотому не поклонимся. Как просто. Дорогие братья мои, сестры, ой, если бы мы занимали такую четкую позицию в поклонении нашему Богу. Мы-то знаем, чему кланяемся. Мы знаем, от кого спасение. Но как мы чтим Бога нашего, как мы перед Ним благоговеем. Евангелие от Луки, 22 глава, 41 стих. Пример нашего Господа. И сам отошел на вержение камня, написано, и, преклонив колено свое, молился. Это наш Господь. Петр в горнице, там, где Тавифа лежала, уже умершая, преклонив колено свое, он знал, кому поклонялся и как поклоняться нужно. Апостол Павел, преклонив колено свое, то на берегу реки, там, то в другом месте, молился Богу. Братья и сестры, сегодня можно было бы столько примеров привести людей, которые благоговели перед Господом и поклонялись Ему. Вы знаете, как дьявол взыскивал за этот поклон? 7 глава Деяний святых апостолов, там последние стихи. Стефана побивают камнями, а он, написано, преклонив колено свои, молился Богу. Не вмени им греха сего. Вот под градом камней этот мученик нашел силы духа в себе встать на колени. У меня, ребята мои, я много раз удивлялся. Закончили школу, училище поступили, один, второй. Они никогда не кушали со всеми. Бесплатные завтраки, обеды, целый день они там в училище. Никогда не кушали. И на это внимание обратили учителя. Я говорю, ребята, неужели вы такие все сытые у меня? Папа, мы не хотим там кушать. И вот они и то, и другое там придумают, там невкусно готовят, там это... А я никак не могу понять. Да чего вы не кушаете? Ну, учителя пожаловались, потом начали нам давать, знаете, пайки. Сын приводит месячный паек, там сгущенное молоко, там какие-то консервы, там и все. Ну, я даже обрадовался. Каждый раз одному, другому все это самое. И вот мы недавно сидим за столом, и опять это вспоминаем. Я рассказываю, говорю, ребята, ну, кому-то там рассказываю, что мои ребята, говорю, никогда не кушали. Ну, моя супруга, наверное, так вкусно готовит. Они всегда маму хвалят. Мама, мы только то, как ты готовишь. А у меня сынишка сидит, маленький самый. Папа, говорит, да не потому, что кушать не хотели. Они боялись встать и помолиться. И они даже смутились. И точно, братья и сестры, точно, оказывается, одна из причин, лучше в столовую не пойду, кушать не буду. Ну, чтобы это не помолиться вроде нельзя, а встать силы нету. Годы прошли, а раскрылось. Братья и сестры, а я замечаю, может быть, у нас это есть? Мы стыдимся иногда Бога нашего. Господь, действительно, сейчас знаете, что у нас камнями не кидают. Тут у нас Борис наш, еще один пресвитер, молодой, хороший брат такой. Он рассказывал, у него служба по-другому была. Вот. Я к своему стыду под одеялом молился, братья и сестры, в армии. Ну, так не совсем, может быть, такой твердый был духом. Вот. Потом ты, конечно, уже изменил свое положение, когда уже в тюрьме я только на коленях молился, на виду у всех. А в армии вот такой еще слабоватый был в понимании. А Борис нет. Он пришел сразу же, уже учебка, а он так вечер подходит, отбой, он встает на колени. А в него сапоги летят, ремнем его бьют, пинают его, а он ноль внимания. Его за шиворот поднимали, руками там несколько солдат. Выносит, а он ноги как скрючил вот так вот перед Богом. Вот так его и выносит. Он молится. А потом уважаемый человек стал. Братья и сестры, я же у вас на Дальнем Востоке не первый раз. Я был в Хабаровске. Если не ошибаюсь, это 85-й год. В 85-м году я был в Хабаровске. Я скажу вам маленькую историю, о которой, может быть, вы не знаете. Меня послали сюда увезти из Хабаровска печатный станок для издательства. Мы получили его из Японии. Вот. И у меня был один маленький адрес брата Федора. Я его знать никогда не знал, глаза его никогда не видел. Ну, я один раз его в жизни не видел. И мне брат один служитель Совета Церкви говорит, Геннадий, обязательно станок привези. Обязательно. Он в Хабаровске остаться не должен. Это современная печатная машина, маленькая, очень компактная, переданная из Японии. Ну, я, значит, приехал сюда. Рано-рано утром по адресу я нашел брата Федора, захожу к нему в дом, представился, а он меня никогда не видел, и я его никогда не видел. Говорю, Федор, я приехал оттуда-оттуда, пройдем на улицу, поговорим. Вышли во двор, я ему сказал вот так и так. Он посмотрел на меня так испытывающе. Но говорит, ну пойдем поговорим, погуляем. И мы с ним походили по улицам, там он расспросил меня откуда чего, каких я там братьев знаю, знаете, так, ну испытывающе. Ну познакомились. Я говорю, Федор, ну я приехал конкретно по делу, и станок я должен увезти. Он говорит, Геннадий, это невозможно. Станок мы отдать не можем. Ну, я-то, понимаешь, я от Совета Церкви приехал. Нет, станок мы не отдадим. А мне братья сказали, похоже, что там станок останется. Геннадий, ну ты должен его привезти. Машина-то. Ну так мы с ним даже немножко, знаете, так, чуть-чуть посапались по-братски. Идем к нему домой. Он идет первый, я сзади. А по пути там на рыночек зашли, он там купил там десятков пять, наверное, яиц, вот такая стопочка, значит, в клеточках. Ну, то самое. Он открывает дверь, он сам так дает мне, говорит, подержи-ка. Я захожу за ним следом и обомлем. А там фуражки милицейские стоят у него дома. Фуражки. А я с этими вот думаю, что делать-то? И деваться некуда. Я так назад, только куда-то их там в сторону и ходу с этого двора. А там такие заборы сплошные. Я на улицу сейчас выскочил. Ну что, только бежать остается. Прямо. Больше деваться некуда. Или через громадные заборы перепрыгивать. Но я как-то не привык. Вот. Уже вроде не совсем был молодой. Хотя раньше-то мне это не сложно было. Но я вдоль забора быстрым шагом. С перекрестка машина выезжает и встает. И сзади крик: «Стой, куда бежишь? Стой!» Ну, я посмотрел по сторонам, ну, только через забор прыгать. И я не стал прыгать через забор. И бегут за мной парни такие, помоложе меня, ну, где-то, может быть, из моего возраста. «Ты куда убегаешь? Куда бежишь?» Я говорю, постойте, я говорю, я, по-моему, не бегу. Это вы куда-то бежите? Ну, давайте дальше бегите. Чего вам надо от меня? Ну, раз удостоверение. Значит, капитан уголовного розыска. И меня сразу за руки. Вот. И к Федору домой меня приволокли. А у меня там вещички мои стоят. Уже я сумочку там поставил. Ну, сразу же меня всего раз по карманам. Документы мои. А у меня там еще и билет оказался. О-о-о! Ага, приехал. Так, документик. Где твои вещи? Ну, сейчас, говорю, покажу. Тут у меня вещей не так много. Беру сумочку, так вот, говорю, мои вещички. Что там есть, я вам сейчас покажу, все, не переживайте. Достаю свою Библию, говорю, это Библия. Так, открываю первую страничку, а там у меня календарь со всеми датами и со всеми отметками наших братских встреч. Ну, я так старался как можно спокойнее. Говорю, это календарик, и раз его в рот. Как они на меня бросились, братья и сестры. Но я его съел, календарь, я даже не почувствовал, какая бумага, вот, что она из себя представляет. Ну все, сжег прямо на глазах у них. В какую злобу они пришли. Давай сразу созваниваться. Вот. И этот капитан ходит, когда он созвонился там, узнали, кто я. Ну, говорит, поймали мы птичку. И меня в Воронок, меня. И в КПЗ. Ну, КПЗ это, знаете... Ну, у нас там в Петербурге собачником его называют. Или еще там аквариум. Братья и сестры, меня туда завели, шнурки с меня сняли, ну, чтобы не повесился. И туда меня втолкнули, в этот приемник. И я был такой разбитый, вам даже не представить. И я вошел туда, у меня лица нету. Господи, провалил все. Ну, я себя ругал. Провалил все, Господи, почему ты это допустил? Так глупо попался. Приехал сюда по делу. И на тебе, в КПЗ сижу. А там человек 15 сидит. Все ждут своей участи. Вот. И один там зэк такой на корточках сидел. Вот. И они там между собой что-то там разговаривают. Я даже не слушаю их. Я настолько был убит духовно. Сижу, каюсь перед Богом. Все просматриваю, где я ошибку допустил. Почему я через забор не полез. Так, ругаю себя по-всякому. Значит, почему я так допустил себя схватить. Ну вот так вот все это терзаюсь. Я так сижу около стеночки, потом так глаза поднимаю наверх, смотрю такой текст: «Покайтесь и веруйте в Евангелие. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Один текст, другой текст, третий. Братья и сестры, вы не представляете мою радость. Я как закричал, тут братья мои сидели. И такая тишина сразу же. Ну, я себя обнаружил, и давай с ребятами беседовать. Я так ожил сразу же. У нас такая беседа хорошая получилась. Один человек сидел на корточках, он даже не вмешивался в беседу, он все внимательно наблюдал, слушал. И когда такая пауза вот образовалась, он так спокойно, так с угла. У меня, говорит, к вам вопрос. Я говорю, да, пожалуйста. А вы Бойко Николая Ерофеевича знаете? Я говорю, конечно, брат мой с Одессы, служитель церкви. Конечно, знаю. А там все в камере замолчали. А это такой прожженный зэк оказался. Там все там его слушали с полслова. Хотя тут они коротко познакомились, но все определяются быстро, кто чего из себя представляет. Ребята, говорит, я вам скажу, кто такой Бойко. Вот этот зэк. Ему вся зона подчиняется. Он как скажет, так хозяин и сделает. И как начал рассказывать такие истории, я сижу, братья и сестры, у меня такой восторг души, понимаете, как меня Бог так ободрил через это. И мне так было приятно. Зэк свидетельствует о Бойко. И он рассказывал, как Бойко Богу поклонялся. Как он говорит, скажет, я в воскресенье не пойду на собрание. Ну, на собрание я имел в виду, там у них эти были еще, их лекции. Значит, не пойдет. На работу в воскресенье не выйдет. И вот это все рассказывает. И самое главное, как он Богу поклонялся. Открыто молился. Вот так вот. Для меня это был такой пример. Знаете, когда меня вызвали отсюда уже на допрос, я как на крыльях летел. Как на крыльях. Ну, меня в КГБ, там отдел КГБ туда завели. Вот. Ну, короткая была беседа. Я отказался там беседовать, подписывать бумаги. Вот. А этот сидит, эти руки так потирает. КГБ смотрит на меня, смотрит. Да, говорит. И ты в Петербурге живешь? Ну, тогда Ленинград. Я говорю, да, да. Всю жизнь мечтал жить в Ленинграде. Я там не могу жить, а ты баптист, и там живешь. Его это так заело. Он говорит, ничего нельзя сделать. Ты знаешь, говорит, пришел приказ доставить тебя в Петербург. Вот. Так что через месяц, чтобы устроился на работу, не отказался подписывать эти бумаги, они там вызвали понятых, там они подписали за меня. Вот. Взял мои права все, расчирикал, говорит, это чтобы ты больше не ездил на машине, в Петербурге, говорит, получишь. Ничего явишься. И месяц тебе на устройство, на работу. Братья и сестры, меня отпустили. Я настолько был удивлен. Я думал, все, я уже представил, как меня там повезут в Столыпинском до Петербурга, как это будет долго и нудно. Я настроился на срок. А меня отпустили, я вышел сам не свой, думаю, Господи, что такое происходит? Мне даже как-то стыдно. Думаю, что я братьям скажу, меня отпустили. Ну ладно, думаю, пойду к Федору. Иду, братья и сестры, я к Федору. А там обыск идет полным ходом. Полным ходом обыск. Там уже столько там у него нагребли всего. И вдруг я захожу. Знаете, они все обомлели. И этот капитан, я говорю, вы что еще продолжаете обыск делать? Ну, говорю, ну ладно, продолжайте. Я говорю, вы знаете, мне деваться некуда. Говорю, я пришел тут, мне надо немножко отдохнуть. Говорю, я с дороги. Говорю, там не очень вежливо меня приняли. А этот за трубку. Сразу же там, ну, выяснил, что меня отпустили. Отпустили. Братья и сестры, я Федору говорю, Федор, ты знаешь, я всю ночь не спал. Где тут можно, говорю, это поспать у тебя? Прилечь это. А тут же кругом ходят люди. Он говорит, да Геннадий, вон, ложись на кушетку тут, ложись. Я говорю, ну, хорошо, Федя, я буду спать. И я заснул, братья и сестры. На самом деле заснул. А мне Федор потом рассказывает. Этот ходит капитан, но он только наблюдал за всеми. Подойдет, говорит, вот так нагнется над тобой. Смотрит, смотрит. А я так похрапываю. Говорит, спит. Спит. И так стоит. На самом деле спит. Ничего, говорит, не пойму. Ничего не пойму. И я проспал весь обыск. Понимаете, и он такой изумленный уходил, этот чекист, настолько изумленный. А я действительно, Бог такой мне сон даровал хороший. Я так отоспался, говорю, Федя, но машину я все-таки увезу. И он мялся, Геннадий говорит, ты подверг опасности жизнь, наверное, мы тебе ее отдадим. Кстати, запчасти нашли у него, у Федора. Нашли несколько запчастей от этой машины. Ее получили в разобранном виде, она была в разных местах, в разных городах была. Он говорит, достают одну запчасть из подвала. И этот капитан смотрит на нее, Федор, что это такое? Крутит ее, крутит. Он говорит, вы что, не видите? Запчасть от машины. Да, говорит, покрутил, раз, положил в сторону. Не к делу, в сторону положил и все. Положил. Потом, говорит, другую откопал, нашел. А они новенькие все. А это что такое? Я же говорю, это же запчасти от машины, вы что, не понимаете? Крутил, раз в сторонку. Братья и сестры, я всю машину увез. Увез, передал братьям и так далее. Но я-то, в принципе, увлекся. Я-то больше хотел рассказать до Николая Ерофеевича, братья и сестры. Больше. Как он для меня послужил примером. Человек, который никогда не стеснялся поклониться Богу. Я от него научился. Когда меня уже арестовали по-серьезному, я оказался в тюрьме у нас в Крестах, первое, что я сказал, меня сразу там 8 было зэков тоже под следствием. Я зашел, говорю: ребята, я иду по таким-то статьям, я христианин, служитель церкви, меня сразу же так посадили, окрестили святым отцом. А ты, говорит, как молишься? Там армянин такой воик был. Ты как молишься? Ребята, я перед своим Богом молюсь на коленях. На коленях. И молиться буду здесь на коленях. Слушай, говорит, а где тебе удобнее всего молиться? Я говорю, вот в том месте. Так, а он был хозяином этой хаты, так ее называли. Так, ребята, это место святого отца. Ну-ка, коврик, говорит, ему сделайте. И давай мне там одеяло кроить, там это самое. Вот, и мне такой коврик сделали. Святой отец, ты будешь здесь молиться на коврике. Ну, братья и сестры, я бы много вам таких интересных историй рассказал. Вот. Ну, как они наблюдали, Я никогда не знал, что я попал в пресс-хату. Никогда не знал. Я когда освободился и встретился с этим Овиком и с другими заключенными, они были из очень крупных группировок. Он говорит: Геннадий, а кстати, когда я только зашел, они мне говорят: ты что будешь пить, кофе, чай, какао или молоко? А я так удивился, куда я попал. На курорт, что ли? Я дома так не питался. А мне тут сразу в тюрьме предложили кофе, чай, какао или молоко. И точно они так жили. Вот, и я, кстати, между прочим, ну еще маленькую историю, молодежь любит историю, скажу, я попал с ними в большие неприятности. Как надо быть осторожным, друзья. Кое-где, где у меня хорошо все получалось, кое-где, я не пил с ними ни кофе, ни чай, ни какао, ни молоко. Я никогда не пил. Я пил только то, что мне положено. Как они меня увлекали. Геннадий, ты понимаешь, мы, говорит, все питаемся только диетой. Все здоровенные такие, понимаете как. А им всегда диету. А других отнимали там диету, и в эту камеру всегда диету приносили. Они спали на 3-4 матрасах, это небывалые вещи. У них стопки одеял были, они каждый день чифир там гоняли. Но самое страшное, в этой камере вот такой кинжал был. Ну, кто был на зоне, знает, что это такое. В камере, в тюрьме, в Крестах иметь вот такой ножище, там быка зарезать, это в 2 счета. Вот. Но я с ними никогда не участвовал в никаких делах. Они мне предлагали диету, там и кофе, и чай. Я пил только водичку. И все положено. А раньше это было запрещенная вещь. Сейчас можно. Сейчас в тюрьме можно и чай, и кофе. А раньше это было, это сразу же карцер, если тебя это в тюрьме найдут, когда ты под следствием. И вот вы знаете, у нас не один раз был обыск. А обыск так, всех выводят на галерку, все вот так становятся. Руки кверху, и тебя всего обыскивают, еще там такой миноискатель вот, на металл и все прочее. И один остается в камере, всегда оставался этот Овик. Вот. Он очень известный, есть такая книга, даже «Бандитский Петербург», он там один из героев этой книги и прочее. Я просто этого не знал, это потом все я узнал. И он всегда оставался в камере. И вот следователи заходят, ну эти там не следователи, а сыщики, вот. И все остается на месте. Они только, ой, говорит, ну так, для вида, что выкинуть с камеры? Он говорит, там картишки возьмите. Это он распоряжается этим. Картишки, они так выкинут туда, вроде как нашли. А все оставалось на месте. И чай, и кофе, и какао у них, и пачки одеял. А там это ничего не положено. Ничего, это все запрещенные вещи. Там на каждом одеяле, на всех 4 концах штампы стоят. Попробуй отрежь кусок. Они эти одеяла каждый день там и чефир себе. И вот полпачки на кружку и между собой. Но все это запрещенные вещи. Я с ним никогда не участвовал. Но иногда мне не говорили: так, святой отец, нарежь-ка хлеба. Я там редко когда резал, ну, иногда это приходилось. Я там сальцы беру, режу там, значит, режу хлебушек этим тесаком режу. И каждый день все это было. И вдруг однажды он говорит: ребята, сегодня будет плохо. А там уже перестуки пошли по тюрьме. Сейчас будет обыск, говорит. Я, говорит, уже камеру не спасу. Спецснаряд. С Москвы откуда-то приехали люди. Все, говорит. А он такой спокойный. Так, ты карты берешь. Так, святой отец, чай берешь. Значит, ну там все. Значит, как хочешь, так прячь. Как, это твое дело. Но ты должен это все спасти. Так, ты кофе берешь, он там всем раздает, все послушно берут, начинают суетиться, куда запрятать, чтобы только, ну, все понимают, поймают, это карцер. Или еще, неприятностей много. И мне подают чай. Ну, я как сидел, так и сижу. Так руки скрестил. Я говорю, ребята, я не возьму. Такая гробовая тишина, что? А у меня такие хорошие отношения были со всеми. Я видел, как на глазах бьют людей. У меня пальцем никогда никто не трогал. Что? И так, такое молчание. Я говорю, ребята, я не возьму. Я говорю, служитель Божий, человек верующий. Я говорю, хоть раз, говорю, с вами сидел, вот распевать то, что вы пьете. Я говорю, не возьму. Овик такой, говорит, справедливо, святой отец, справедливо. Так, бери нож. Братья и сестры, у меня все похолодело. Понимаете как? Все похолодело. Думаю, Господи, сейчас такой финягой твоего раба, говорю, тут обнаружат. Представьте себе. Я уже представил, как в газете про меня будут писать. Я думаю, да карцер это ладно. Меня посадили за Слово Божие, и я с кинжалом тут один. А не взять? Не взять. Он сейчас скажет, ты же его брал в руки. А я действительно хлеб резал, сало резал. Это все. Я сказал, я вот это не брал. Он говорит, справедливо. Не взять нож, это сказать, что я боюсь. Понимаете? Это все. Это крест на всем моем служении и все прочее. Это все. Это конец, я знал уже. Это все мое свидетельство бесполезно. Я только внутренне, Господи, спаси своего неразумного раба. Как я мог к нему притрагиваться, к этому ножу? Но это я в душе все. А здесь говорю, да, ребята, конечно, давайте его сюда. Вот. Ну, и даже глазом не моргнул, давайте его сюда. Думаю, Господи, я его и прятать-то не буду. Думаю, ну все, это конец. Все, я знал, что найдут. Ну все, я не тот человек, чтобы еще... И они как-то умеют прятать, а я-то чего? Ну я взял его, на всякий случай, в носок сюда засунул. Вот, так, под штанину. Ну и жду своей участи. Сам молюсь, Господи, ну КГБ же сейчас сразу же узнает. Это ж будут использовать, я-то не знаю как. Вот и припишут. Ну, карцер-то я совершенно не боялся. Но самое главное, мне позора этого не хотелось. Позора. И вот доходят братья и сестры до нас, до нашей камеры. Открывается дверь, команда входит, так всем выходить. И мы все послушно встали. И как начали они из камеры все выкидывать. Как начали. Одеяло. Этот офицер вошел, у него что-то тут испарено. Он говорит, ребята, говорит, откуда у вас все это? Откуда? А зэки удивительно. Этот хохочет, Ови, говорит, иди, говорит, к нам, садись и узнаешь, говорит, откуда. Прямо так ему. И узнаешь, говорит. А я стою, ни жив, ни мертв, послужу так около стенки. И они всех обыскивают. Всех обыскивают. А я так уже приготовился, все уже молюсь, только, Господи, дай мне мудрости, что сказать? Ну, что объяснять? Этих никого не продашь, это конец тебе. Вот. Ну, как я буду выглядеть в глазах Божьих вообще? Какое мое свидетельство? Братья и сестры, вы знаете, его не нашли. Это чудо Божие. Они искали, вот со специальным аппаратом на металл. Камеру все обыскали. Нас всех обыскали. Прощупали меня, ножик вот в ноге у меня здесь. Не нашли. Я вошел в камеру, я не чувствовал себя. Господи, как ты меня помиловал. Ну, не меня, а служение, которое мне доверил. Как мне самое страшное было, что я позорю Бога своего. Братья и сестры, у меня сложились очень хорошие взаимоотношения с людьми. Вот, и до сих пор. Я вот недавно был в Израиле, и человек, который сидел там, а там был еврей один, еврей, и он всегда наблюдал, как я молюсь. Он всегда наблюдал. Мы с ним очень много разговаривали. И он однажды мне говорит, Геннадий, так потихоньку, потихоньку. А ты можешь за меня помолиться? Ты можешь за меня помолиться? Я говорю, Борис, о чем за тебя помолиться? А он 6 лет отсидел в тюрьме. Это небывалый срок вообще. То есть больше 9 месяцев не должно, больше года не имеет права держать в тюрьме. Он 6 лет просидел в крестах. Пару раз его увозили на зону на короткий период времени, потом опять. У него был очень громадный процесс. Лен-Бетхим такой назывался у нас в Петербурге. Там на всю страну было известно. И он был в этой большой группировке. Там 24 еврея. Вот все они были повязаны крупным сбытом там одного большого, единственного у нас в стране промышленного комбината. То есть они эшелонами этот материал там отправляли. И он был вот в этом процессе. Ты можешь за меня помолиться? Я говорю, о чем? Я говорю, так не хочу ходить в полосатой одежде. Помолись, чтобы мне строгие оставили. А его Отвезли где-то на полтора месяца на Зовну снова и снова вернули. Еще один срок ему. То есть там все время такая шла раскрутка. Он в общей сложности 6 лет только в Христах просидел. Я говорю: Борис, да я верю Богу моему, что, говорю, он не только может тебе оставить, я сам не знаю, почему так сказал, оставить тебе строгий режим. Он говорит: я на особый, я не хочу на общий, говорит, и даже на усиленный, говорит, не на строгом бы. Я говорю: а Бог может сделать так, что тебе и меньше дадут срока. И я говорю: сейчас помолюсь, вот помолюсь так, вот как ты попросил, ну, чтобы только срок у тебя поменьше был. Говорю: Бог мой может это сделать. Братья и сестры, я встал на колени и помолился. Я говорю: Господи, это человек из народа Твоего. Он проявил большой интерес. Он долго за мной наблюдал. И он попросил за него помолиться: Господи, но ради имени Твоего, ради народа Твоего Израиля, помилуй этого человека для его спасения. Братья и сестры, ну я-то не знал, что перестройка начнется. А потом началась перестройка, и я оказался на свободе. Это был 87-й год. А процесс Лен-Бетхим продолжается. И я к нему на суд прихожу. Он знать-то не знал. Меня уже в другую камеру перевели, там после этого мы уже сколько времени не виделись, и я вдруг появляюсь у него на суде. И когда он меня увидел, он такое изумление пришел. И когда закончился, значит, судебный процесс, я говорю: Борис, я тебе Библию принес. Он мне говорит: давай сюда. А я не привык, что так на судах бывает. Я-то привык, что нас туда не пускают. Знаете, а тут совершенно по-другому. Тут столько преступников, их 24 человека. Он говорит: иди сюда ко мне, кричит прямо со скамьи подсудимых. Так, этим охранникам, так, ну, говорит, пропустите этого человека. Они раз, он говорит: давай, Гена, сюда Библию. А этот один: не-не, сначала я посмотрю. Так берет, полистал, из охранников. Ладно, говорит, забери. Я так удивился, я не привык к таким процессам. Наших братьев судили, там один наш брат, все оцеплено вокруг. Тут такая простота. Ну ладно, братья и сестры, факт не в этом. Прошло время, он освободился. Освободился очень скоро. Я познакомился с его женой. И вдруг он мне звонит: Геннадий, говорит, я хочу, чтобы ты пришел ко мне на проводы со своей женой. А я познакомился с его отцом Владимиром Львовичем. Бывало, я ему позвоню: Владимир Львович, Христос воскрес, Пасхой поздравляем. Но, Геннадий, что ты придумал? Знаешь, такой... Вот. А ко мне хорошо очень относился. И вдруг Борис уезжает в Израиль. Он говорит: Геннадий, приди, говорит, ко мне на проводы. И я пришел со своей супругой, женой. И там такие родовитые евреи собрались. Он говорит: послушайте. Ну, мы там, когда так за стол сели, говорит: я хочу вам рассказать, как вот этого человека слушает Бог. И начинает рассказывать, знаете, за что, как я молился. Братья и сестры, оказывается, за мной так наблюдали. И он им всем рассказывает, как я молился в камере. И он хорошо запомнил, о чем я просил. И он рассказывает, что он на свободу вышел раньше срока. Что ему оставили тот прежний режим, что он хотел. И он на свободе очень быстро оказался. Там его сплавинили, потом он на ссылке оказался, там женился, вернулся в Петербург через несколько лет. И вот он уезжает в Израиль. Ну, мы его проводили, а через годик мне звонит его папа. Геннадий, Христос воскрес. Я, знаете, я даже обомлел. Владимир Львович. Он говорит: Геннадий, я крещение принял. А потом я оказался в Израиле. У меня связь потерялась. Я с Борисом лет 10 не виделся. Я переехал на другую квартиру. Адреса у меня не было. Ну, в Израиле мы его за 5 минут нашли. Я сказал там друзьям своим, кто как, откуда. Ну, я быстро его нашел. Звоню ему по телефону. Геннадий, это ты? Я говорю: я. Мгновенно он прилетел. Я его привел на собрание на наше. Вот, он побыл на нашем богослужении. Я долго еще его беседовал с его семьей. У него там дочка уже 10-летняя. Братья и сестры, ну, мне самое приятное, что он мне звонит. Звонит мне регулярно. Геннадий, у меня к тебе вопрос. Расскажи мне, кто такие свидетели Иеговы. Вот у нас сейчас такие ходят. Ты знаешь, мне вообще-то нравится. Говорит, они так интересно говорят. Он мне книги кое-какие там передал с Израиля. Ну, у нас хороший контакт. И я чувствую, что человек идет к Богу. Идет к Богу. Вот он сейчас мечтает в Петербург приехать, побыть у нас на богослужении. Он столько мне вопросов задает о Боге, о Христе и так далее. Братья и сестры, а человек наблюдал, как я молился. И я молюсь за него, чтобы Господь милости оказал для него. Дорогие братья и сестры, вот молодежь, вы простите, что я много времени затянул, но мне так хотелось, чтобы научились молиться перед Богом. Так хотелось. Я не могу сегодня по времени уже как бы продолжить, потому что вот в Откровении мы еще читаем, будет тот, который тоже ищет себе поклонников. Он сделает так, что вся земля будет ему поклоняться. Ох, как сатана этого хочет! И если не получается пряником, если не получается за денежкой, чтобы ему кланялись, Писание говорит, он будет заставлять всех жителей земли, чтобы поклонялись образу зверя. И кто не будет поклоняться, там приговор один будет. Потому что Навуходоносор как раз есть прообраз. Это тайна Ветхого Завета, прообраз будущего Антихриста. Как он тут будет править. Братья, дорогие сестры, наш Господь, которому мы служим, Он даст нам награду. Обязательно даст. Он отметит, как мы служили. Но наша награда исключительно на небесах, братья и сестры. Здесь Он посылает благословение, Он утешает, Он ободряет. Но расчет будет только на небе. Почему? Вся вселенная должна убедиться, что мы Богу служим добровольно. Вот мы сегодня слышали проповедь. Он хочет, чтобы мы от любви к Нему служили Ему. Братья и сестры, дьявол нас сегодня хочет купить за какой-то ширпотреб. Не нужен иногда. И он покупает. И мы способны на наших богослужениях, как сегодня тоже отмечали, там играть в телефончики и что угодно делать. Иногда попросишь, умоляешь, упрашиваешь, сестричка дорогая, измени внешний вид. Не радуется Господь. Не соответствует Писание, брат дорогой, вид твой, не соответствует Писание. И целое сопротивление. Да это не наша прихоть. Братья и сестры, наше поведение, оно должно быть настолько благоговейно перед Богом. Мы же сделались зрелищем, Писание говорит. Для мира, для ангелов, для человеков. Зрелище, все на нас смотрят. Как мы себя здесь ведем перед Богом? И представьте себе, как Господу нашему, когда мы стоим, нам бы поклониться благоговейно, а мы руки в карманы, как угодно. Как Господь это оценивает? И как насмехается дьявол над нами? Как он насмехается? Как он поносит имя Господа? Поносит. Потому что он не только клеветник, он богохульник. Поносит имя Божие и тыкает на нас пальцем. Мы сейчас помолимся, братья, дорогие сестры, чтобы Господь научил нас ходить в благоговение перед Ним, чтобы мы были истинными поклонниками Богу нашему. Аминь.